говорит, показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. «Хотят ли русские войны?» Так называется доклад фонда «Карнеги», который подготовил наш сегодняшний гость Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не только Андрей, у него есть еще соавторы, которые, к сожалению, разъехались по разного рода командировкам от Норильска до Испании. Пытались мы их выловить, но фонд «Карнеги», он просто как летучий голландец, растворяется в пространстве. Да, и Андрей, как единоличный автор доклада, будет сегодня за него отчитываться. Называется еще раз полностью название «Хотят ли русские войны? Война и террор. Восприятие россиян эпохи осажденной крепости». Очень интересное название, очень интересный доклад. Я прочитала с удовольствием. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому, как ни странно, вот казалось бы, такой простой вопрос. Хотят ли русские войны? А хотят ли они войны? А правда ли, что они ее не хотят? Вот, пожалуйста, звоните нам, будем это обсуждать. И москвичей на улицах мы тоже об этом спрашиваем. Не такой простой вопрос, как кажется. И, Андрей, тем не менее, я спрошу вас не об этом сразу, потому что сегодня произошло прелюбопытнейшее, призанятнейшее событие. Неожиданно Песков, пресс-секретарь президента, вдруг нажаловался на расследователей, международных расследователей, которые хотят снова замочить Владимира Путина, опубликовать на него ложь и клевету, и сказал, что вот выйдут какие-то опять фильмы, сфабрикованные по какому-то заказу во Франции, в Англии, в США, в России даже, в которых будут осмысливаться связи, бизнес-связи Владимира Путина, в которых будет рассказано о его друзьях, о его семье. Слушайте, я впервые такое услышала от Пескова, анонс каких-то расследований в адрес президента Путина. С чего, с какого бодуна? Это все передается по центральным каналам, по которым никогда не покажут этих расследований. То есть публика никогда не узнала бы о том, что они готовятся и выйдут. И вдруг они сами предупреждают, с чего бы.
Ну, публику узнают все равно в эпоху интернета.
Да ладно.
Ютьюба и так далее.
Но узнают, просто... что все наврали.
Ну, просто дело даже не в этом, а в том, что и рейтинг Путина, и сам Путин тефлоновый. От него отскакивает все. Даже с «Чайкой» не смогли, собственно, справиться, да. Что уж говорить о Путине. И вот эти вещи, они никак не влияют ни на рейтинг одобрения деятельности, ну, может быть, в какой-то степени на рейтинг доверия, на электоральный вряд ли. Ситуация такова, что есть вот один столб через П. Это Путин. Он будет избираться президентом. Других политиков у нас нет. У нас нет меню расширенного для выборов. Соответственно, собственно, что, снимай это кино, не снимай. Замылим взгляд у большой аудитории. Большая аудитория и верит, и не верит во все эти разоблачения. Даже если она верит, ну и что? Ну что могут сделать простые люди? Степень влияния обычных людей на события, она стремится к нулю, да они и сами уже не хотят влиять, потому что знают, что результата не будет. Поэтому покажут кино.
Да.
Мы же отслеживали все события, связанные там, с дочерьми Путина, с бизнесами, там, бог знает, с чем еще. Никакого...
Фильм BBC видели на русском языке в интернете,
да,
и что?
Никакого значения для рейтинга Путина, для его имиджа это уже не имеет.
Так что
зачем анонсировать?
Да.
Нервничают. А зачем, например...
Почему нервничают?
А зачем всех объявлять иностранными агентами и додавливать все НКО? Ведь полностью под контролем ситуация. Зачем опять обвинять в чем-то там каких-то либералов загадочных, которых уже в природе не осталось? Потому что...
Ну, как-то к этому мы уже привыкли. А вот к тому, что они начинают отбояриваться от обвинений в адрес Владимира Путина, еще не привыкли. Вот это вот они до этого не опускались до сих пор. Он был выше такого рода вещей. Мы не реагируем, мы не обращаем внимания, и вдруг обратили, объявили.
С точки зрения политтехнологии, мне кажется, это ошибка пресс-секретаря. Он, в общем, сильный пресс-секретарь такой, изворотливый. Сейчас в цене именно такие пресс-секретари, как мы знаем. Да? Поэтому мне немножко странно, да, что он действительно очень точное слово «анонс» этого кино. Теперь все захотят посмотреть.
Конечно.
Ну, не все, кто слышал,
залп.
Кто слышит.
Что за залп? В каких странах?
И потом это все говорится на таком языке, это даже не язык вражды, это язык, от которого... В общем, веет 50-ми годами.
Экзерсисы продолжаются, говорит.
Вот это какой-то газета «Правда» мухоморная, там, я не знаю, даже не 60-х годов, скорее, вот либо 70-х, либо 50-х. Вот этот странный язык, с которым сейчас начальство разговаривает с нацией. Неконкретный, с какими-то странными обобщениями, со словами «экзерсисы» и так далее, и так далее.
Так вот вы не связываете, так я вот все-таки не пойму. А не будет ли что-то действительно в этих фильмах такого нового для для нас, что, чего они реально опасаются. Не может ли это вот с этим быть невроз связан?
Ну, если он говорит о том, что там рассказывается о каких-то бизнес-связях Путина,
всех этих друзьях,
обычно людей это не очень волнует.
Да.
Люди вообще считают, что те, кто наверху, имеют право иметь эти бизнес-связи, потому что люди привыкли к тому, что у нас не просто власть, у нас власть-собственность, в одно слово, да, слиты. Где собственность, там и власть, где власть, там и собственность. Ничего нового в этом нет. Люди не будут разбираться в этих схемах, да. Кто-то начертит схемы от кого-то к кому-то, что-то там, черточки какие-то идут. Потом выяснится, что прокуратура Швейцарии не подтверждает эти данные, как это было с сыном Чайки, там, да. и так далее. Это все ни на что не повлияет. Это будет еще один повод поднять визг по поводу того, что против нас идет информационная война.
То есть вы не считаете, что в этих расследованиях появится что-то более глубокое, более доказательное и что-то такое новое, чего они опасаются? Вы этого не допускаете?
Нет, я думаю, что появится, но повлиять на рейтинг Путина эти новости не смогут. Это то, что Песков в предыдущем своем выступлении назвал информационная война с англосаксами. У нас теперь война с англосаксами, у нас 15 век наступило.
Ну, то есть, что бы ни появилось, вы считаете ошибкой, такой пиар-ошибкой Пескова, что он вдруг все это объявил и заставит рядовых россиян, которые бы никогда не обратили на это внимание, присмотреться к тому, что это вдруг на нашего Владимира Владимировича.
Даже эта ошибка, она, в общем, не столь будет заметна с точки зрения массовой аудитории. Вот, к сожалению, все это проваливается куда-то, ни на что не влияет, и все остается в тефлоновом состоянии.
Ну, а высказался он на всякий случай, вот просто так. Просто так.
Работа такая.
Такая работа. Ну, раньше такой работы не было, теперь появился.
Ну, теперь
вот
они так работают на опережающие. На опережение, да, опережающие индикаторы.
Понятно. С этим понятно, мы разобрались, и мы переходим к докладу, который называется «Хотят ли русские войны?». Он актуален, особенно вот эта вся ура, патриотическая кампания военная. Сегодня мы увидели, как это выглядит по телевизору, потому что взяли Пальмиру. Это просто город русской славы, фактически. Вот так это подается, что русское оружие, русская слава. Русские саперы будут теперь разминировать этот город. И, опять же, вот то разочарование, может быть, которое испытали люди от ухода русских войск из Сирии, оно как-то вот все-таки компенсировано, как вы считаете, немножечко этой новостью, правда же?
Нет, безусловно, компенсировано, и это позволяет праздновать победу. Все наши войны последнего времени, они прежде всего победные, триумфальные, ни одного, по сути дела, поражения. Это очень важно, опять же, с точки зрения имиджа, это как бы войны, которая на самом деле людьми как война не воспринимается. Да, мы зафиксировали победу в Сирии, на самом деле зафиксировали убытки, в том числе экономические. Но эта война, она как бы немножечко продолжается. И вот теперь, я не думаю, что это так уж было спланировано, что получится вот спустя некоторое время там, взять Пальмиру. Слава богу, что ее взяли, слава богу, что выбили этих диких людей оттуда. Но так жизнь подбрасывает все время нам новые поводы радоваться. Как с той же самой турецкой войной, потому что торговая война, информационная война с Турцией, это тоже дар Аллаха, потому что никто не планировал ее, так случилось. И она тоже оказалась победной. Мы тоже смогли победить этих самых турок. Мы стали выбрасывать из общежитий турецких студентов.
Помидоры,
мы стали выбрасывать ящиками, помидоры, да. Мы стали выбрасывать бизнес и так далее, и так далее. Как всегда, бомбим Воронеж, то есть бьем по своим. Дорожают продукты, значит, сворачиваются бизнес и так далее. Зато это победа. Вот эти все войны, в чем, собственно, их логика? Они компенсируют плохую экономическую политику. Они заменяют еду. Они тот самый телевизор, который мы обнаруживаем в холодильнике. Мы все время побеждаем, у нас все время справедливая война, что важно. Она сама оборонительная война, она превентивная война, как это было с войной в Сирии. И в этом смысле эти войны безупречны с точки зрения массового сознания. Массовое сознание их поддерживает. Больше того, еще один важный момент. Есть исследование там, Дэниела Трейсмана из Калифорнийского университета, говорящее о том, что рейтинг Ельцина и Путина был привязан к экономическим успехам. После 2008 года это не так. В 2008 году состоялась грузинская кампания, Путин тогда был премьер-министром, рейтинг его был не слишком высок, то есть высок, но в нынешнем представлении не очень высок. В сентябре 2008 года, сразу после кампании, он подскочил там до 80 с чем-то процентов. Потом опустился снова и долго и полого опускался. Поднялся он ровно тогда, когда началась Олимпиада. ровно тогда, когда начался Майдан, и скачкообразно он...
И уж не говоря о Крыме.
Возрос до 80 с чем-то процентов после присоединения Крыма. С тех пор он зафиксировался там и в высокой степени привязан именно к таким воинам или квази-воинам, которые ведутся под лозунгом «лишь бы не было войны». Это вот такие вот специальные войны, чтобы избежать большой, большой войны. И это очень хорошо держит его рейтинг.
Вот это очень любопытно у вас подмечено, что на вопрос, хотят ли русские войны, вы отвечаете так своим докладом. Хотят войны такой, чтобы не было войны. Хотят войны русские, но для того, чтобы не было войны. То есть обязательно должна быть война. Вот нельзя так, чтобы вообще без войны. Обязательно должна случиться война для того, чтобы не было большой войны. То есть вот все эти войны как бы... их учат пропаганда, что они все нужны, чтобы предотвратить что-то большее. Так я понимаю вот эту вашу идею.
Безусловно,
и в это верят.
Потому что вот восприятие россиян, и судя по количественным исследованиям Левада-центра, и по фокус-группам, которые мы провели с Левада-центром, правда, только в Москве, люди не хотят, допустим, ядерной войны, не хотят настоящей войны, державы с державой.
Которая их коснется.
Если была война России с НАТО, это была бы такая война настоящая, когда мобилизация и так далее, и так далее. А все, что происходит сейчас, это такие военные операции, скорее, по принуждению, не знаю, там, к миру, не к миру, но к чему-то. Это работает. И действительно, рейтинг власти, рейтинг Путина, прежде всего, который есть власть, он привязан уже не к экономическим успехам, которых нет и долго еще не будет, а именно к военным действием успешным. И проблема в чем? В том, что люди привыкли к военным победам. Люди привыкли
подсадили на военные победы.
К тому, чтобы люди гордились армией, гордились вооружениями, гордились расходами на вооружение. Бог с ними, со здравоохранением, образованием. Такая страна, как наша, говорят участники фокус-групп, должна иметь сильную, большую армию, сильные спецслужбы, расходы.
Мы голосуем за.
Расходы оправданы.
Да.
Спрашивает модератор фокус-группы. Ну, смотрите, вы все говорите, что здравоохранение плохое. Вот у вас, представьте, что вы министр финансов. У вас есть возможность потратить любое количество денег на здравоохранение, образование, на войну, условно говоря, в широком понимании. Нет, 50% на войну, потому что такая страна, как наша, многоточие. Это часть восстановления чувства великой державы, которая, значит, реанимировалась благодаря Крыму, прежде всего. И это восстановление чувства великой державы – это основное достижение Путина за последние годы его правления. Поэтому дальше нужно продолжать линейку этих войн. Вопрос, куда мы теперь зайдем? Ну, хорошо, сейчас, значит, Сирия продолжается.
Это же первый вопрос был. Немножко похолодели люди, когда сообщил Владимир Путин, что уходим из Сирии. Вопрос, а куда теперь мы идем дальше?
Куда теперь, да. У меня была версия, что мы можем мелко... провоцировать Запад где-то в арктических водах. Ну, действительно, есть Норвегия. Это не солидно, но достаточно эффектно. Там на 1-2 дня, к сожалению, не дольше. Значит, сирийская кампания будет продолжаться. Мы будем бороться с ИГИЛ, в отличие от американцев, будем эффективно бороться с ИГИЛ. Это тоже важная составляющая. Это, значит, идеологемы. Но вот буквально на днях пришел ответ, где будет война. Война же не обязательно ведется на внешнем фронте. Война ведется с пятой колонной, с национал-предателями. Это все термины из речи Путина 18 марта 2014 года. Война может переброситься на внутренний фронт. И она уже началась. Выходит товарищ Маркин из Следственного комитета и объявляет эту войну на всю страну. Мы теперь воюем с Ходорковским опять. Мы воюем с неправильной приватизацией 90-х годов.
Да.
Хотя это все равно, что воевать с самими собой, потому что нынешний путинский режим напрямую вырос из приватизации 90-х годов, из политического режима 90-х годов.
Да, хотелось бы выяснить, что будет с Абрамовичем и с кошельками, с остальными.
Роснефть напрямую выросла из ЮКОСа. Да. Только сначала пришел человек по фамилии Ходорковский, который капитализировал эту компанию, сделал ее работающей, создал рабочие места. После этого мы забрали у него эту самую собственность. Он теперь еще в чем-то виноват. Вот здесь вот будут воевать. Сейчас начнется война с Ходорковским. Вот куда захотят, туда и пойдут.
Ага, вот вы нам наконец-то раскрыли эту загадку. Мы все мучились в предыдущей передаче, все ломали голову. С чего вдруг этот залп на независимые, на свободные средства массовой информации, на региональные, на мемориал, на нашу замечательную компанию? Вдруг начали лепить фильм за фильм совершенно одинаковые на одних и тех же материалах. И думаю, что случилось? И вот гости мои говорили к выборам, а вы же правильно теперь нам все объясняете, что война нужна, просто нужна война. Пока нет внешней, давайте повоюем на внутреннем фронте. Точно. Вот этой разгадки у нас не было в эфире. Вот спасибо, что вы нам ее подарили.
Теперь вот будет воевать Следственный комитет, например, прокуратура. Это тоже ведь
бойцы,
на них тоже тратятся гигантские деньги в нашем федеральном бюджете. Кстати говоря, на фоне всего этого резко выросло доверие к армии, резко выросло доверие к спецслужбам. И фокус-группы наши показали, что люди доверяют спецслужбам, они видят в них защитников. Террор ведь тоже одна из угроз. Не только нам Запад там угрожает, да, не только супостаты всякие там, американцы на нас наступают, но и вот мусульманские террористы. Эта угроза осознается, люди говорят о том, что они боятся садиться в метро в первые и последние вагоны. Это реальная угроза, но они доверяют нашему ФСБ. Прямо говорят о том, что мы как бы вот под защитой.
Слушайте, каким... Это очень интересно, феноменальный у вас фокус-группы. То есть у вас, получается, ваши фокус-группы ретранслируют полный набор штампов. Вот все, что нужно, вот все, что им вложили, они вам показали. То есть там без полутонов, да, получается. Как-то вы так подобрали
или так и есть? Некоторых споров очень серьезных, разногласий с моими же коллегами, причем вот в либеральном нашем как бы аналитическом, да, клане. Коллеги говорят, что все не так, люди боятся отвечать на вопросы социологов прямо. Это все неправильные технологии. Я отношусь к той категории, да, людей, которые верят.
Я тоже
в то, что все это правда, что,
да,
все эти 80%,
да,
это тоже правда, и 80% за Крым, и 80% за Путина и так далее. Я много говорил с социологом Левада-центра. Ну, лучше социологов у нас в стране, в общем, нету. Что происходит сейчас с общественным мнением? Во-первых, оно стало меняться быстрее, чем это было раньше. Раньше общественное мнение менялось месяца за два, за месяц максимум.
Нет,
сейчас оно меняется. Оно меняется в течение дня, двух
потому
дней.
Что их, его
оно
меняют.
Меняется под влиянием дел и слов Владимира Путина.
Ага.
Мы можем называть это властью, можем называть это вертикаль, мы как угодно. Но
то есть речь, его меняют.
Речь идет
нельзя
о персоналистском режиме
меняется.
Путина.
Его, да, меняют за два дня. Меняют.
Его меняют за два дня, да, Путин.
Скорее,
сирийский кейс самый простой. В сентябре опрос по поводу того, как помогать Асаду. Люди говорят, нет, ну, гуманитарная помощь, техническая помощь, последнее или предпоследнее место, по-моему, военная помощь. Очень мало людей западет. Идут бомбардировки. 30 сентября начинается. Следом идет опрос октябрьский 2015 года. Люди поддерживают именно военную кампанию, именно с воздуха. Я не уверен, что они...
Люди,
как бы,
которые
так...
только что не понимали, зачем это.
Да, да, ну, люди, в общем, не совсем как бы... Люди не идиоты, да, не дураки. Если бы им предложили наземную операцию, они бы, может быть, как-то задумались. Хотя тоже непонятно. Люди повторяют вплоть до запятой все фразы, которые сказаны Путиным по поводу Турции, удар в спину. Фокус-группа просто выучила все. Фокус-группа не заметила слов Путина в известном фильме о том, что мы готовы были привести наши ядерные силы в состояние боеготовности.
Ага, то есть сознание неприятные вещи...
Блокирует неприятные, да, вещи. Люди говорят, вы шутите. Был такой фильм, говорит модератор,
ага,
да? Был, да.
С огромным рейтингом.
Это Путин пошутил, он же человек с юмором. Такого быть не может, чтобы он мог вот сказать такое.
Что, мы
потому
ядерные...
что еще есть остаточное советское сознание, что в ядерной войне нет победителей.
Что?
Не бывает
клише,
ограниченной ядерной войны, да? Бывает уничтожение двух противников и их ядерная зима. Это люди запомнили даже, ну, этим людям сейчас. Одна группа была там от 40 до 60 лет, другая там от 20 до 35.
И этого они допускать не хотят и не хотят верить,
нет,
что он говорит такие, что
не
он
верит,
это допускает.
Не верит.
Этого
что,
не может быть.
Путин может говорить плохие вещи, может говорить только хорошие или шутить. Вот.
То есть они не слышат то, что он реально говорит, потому что не хотят этого слышать. То есть вот существуют все-таки вещи, которые он до них не в состоянии донести.
Да, и ключевой вопрос для вас был, где вот эта граница желания войны, которая не война? Где она? Это очень сложно ответить на этот вопрос, потому что люди действительно говорят, нет, мы не хотим воевать, мы мирные, и все это в духе вот абсолютно советских идеологем стихотворения Евтушенко, хотят ли русские войны, спросите вы у тишины. И вот лишь бы не было войны, это все прекрасно помнят, что так и должно быть. Мы устанавливаем везде мир. Мир победит войну.
Я не знаю, возможно...
В борьбе за мир.
Да, мир это победит. Да. Я не знаю, возможно ли это проговаривать с людьми, с которыми вы работаете, для того, чтобы свои исследования, вот, делать свои выводы, анализировать. Можно ли проговаривать это? Понимают ли они, что, что все эти войны, которых они хотят, для того, чтобы их не было, это манипуляция их сознанием, что вся эта война, война. Каждая война существует, в которой ввязывается Россия, существует строго для поднятия рейтинга власти. Это они понимают или вы с ними не обсуждаете такие вещи?
Вот до этого уровня, когда начинается разговор про это или про что-то еще, то есть следующий шаг в рефлексии, в понимании того, почему вы так думаете. Люди останавливаются и отказываются это обсуждать.
Очень интересно. Например, то есть они боятся себе признаться в том, что они так думают, потому что им это навязали.
Это аксиоматическое мышление, потому что это так правильно и хорошо. Это такой моральный кодекс думать сейчас вот так, потому что все так думают. Это психология толпы. Ты идешь в толпе, тебе не хочется думать иначе. Не хочется толкаться этими самыми локтями. Это такая защитная немножечко вещь. Ну, например, там был вопрос, мы проверяли гипотезу, значит, оппозиция, она может потворствовать террористам, например. Потому что США в представлении людей потворствуют террористам. США, чтобы вы знали, создала ИГИЛ, а потом ИГИЛ вышел из-под контроля. Зачем создала? Здесь заканчивается мышление. Ну, дестабилизировать. Зачем дестабилизировать? Ну, вот, чтобы нам насолить. А зачем нам насолить? Это заканчивает здесь рефлексия. Так вот, мы проверяем версию об оппозиции. Спрашивает модератор, тот же самый Алексей Левинсон. Ну, вот смотрите, что хочет оппозиция? Ну, говорит респондент, оппозиция хочет, чтобы все жили красиво.
Ага.
Да. На деньги США. Да, на деньги США. США вмешивается все время во все. Ну, скажешь, хорошо, чтобы все жили красиво. Да, конечно, хорошо, чтобы все жили красиво. Но плохо то, что дает США. Да, плохо то, что дает США. Это вообще вмешательство в наши дела, вообще не на нас давят. Подождите, еще раз.
Да.
Значит, может быть, на эти деньги нам начать жить хорошо и красиво.
Которые дают США.
Которые дают США.
Да.
Господин говорит, ну вы меня запутали. Ну что вы меня? Ну загнал в угол специально. Специально модератор
загнал в угол. Я хочу красиво, но США это плохо. Я не против денег, в общем-то, США, но это как-то нехорошо при этом. Как-то мне некомфортно.
Да, так? Навальный живет на деньги США. Какое безобразие. Ну, в чем правду говорит?
Ну, говорит правду. Он на деньги США говорит правду.
Да, вот это уживается в одной голове. Нормального среднестатистического россиянина, это сказал россиянка про Навального, там, условно, бухгалтер там, в какой-то фирме, там, ей там 45 лет, у нее есть мозг.
Ну, вот, без иронии. Когда мы обсуждали вот эти региональные СМИ, которых сейчас начали, над которыми издеваются, гнобят и говорят, что они только за деньги США, они получают деньги США, а речь идет на самом деле всего лишь о кредитах, которые они берут в Международном фонде и отдают их, но тем не менее это все называется деньги США, и поэтому они оппозиционные. Вот такую вот дают схему людям, вот, обывателям, вот эти фильмы типа НТВшных, что поэтому это единственная причина, почему они оппозиционные, получать деньги. В то время как на самом деле обстоит ровно дело наоборот. Люди могут себе позволить критиковать и быть оппозиционными, потому что они не зависят, перестают зависеть от денег своих властей. Это причина. Выворачивают, конечно, причину и следствие в пропаганде «Будь здоров», вот так же, как и в этом случае. И мы видим на примере ваших фокус-групп, что это действует прекрасно.
Да, безусловно.
Давайте посмотрим, что наши люди говорят на улице, которые не боятся отвечать на вопросы, которые вы задавали в своих фокус-группах. Ну, что-то я не вижу у нас людей. Вот я вам сказала, что они
люди,
боятся отвечать.
Да,
они, наверное, боятся отвечать. Мне даже продюсеры...
Нужна ли после Сирии еще одна военная операция для единства нации? Или уже хватит?
Вряд ли. Но если она будет война справедливой, тогда, наверное, да.
Жить-то когда будем воевать? Сколько можно тогда? Думаю, вот если бы сейчас Путин бы простил бы нам бы ипотеку, да? Все бы очень бы сплотились.
Я думаю, нужна.
Почему нужна?
Ну, как бы, не все еще, как бы, все так идеально прям. Я думаю, нужна, да.
Ну, да. Неплохо было бы Третью мировую устроить. Да.
Тогда наша нация будет единой?
Скорее всего, да.
Еще жестче ударит по нашей экономике, если мы еще войну затеем. И так уже всем зарплаты урезали. Все, что можно делать. Вот, как-то так думаю. Хватит, не надо войны.
Думаю, что, конечно, это ужасно. То, что было. Мало нам афганцев было, мало нам Чечни, еще Сирия. Но может так получиться, что будет необходимость и придется еще где-то проливать кровь. Хотя это ужасно.
Я вообще считаю, что война как бы это не очень хорошо, особенно такая нападающая, наверное.
Я думаю, что нашим войскам не место в Сирии, правда.
Знаете, исходя из того, что из моих знаний истории, любая война приводит к расколу нации. Например, после Первой мировой войны раскололась три империи. После Второй мировой войны раскололась Германия и очень много чего. То есть, чем больше войн, тем больше раскола наций. А вы предлагаете для объединения? Ну, это как-то странно.
Война только разъединяет. Невозможно достичь мир войной, я так считаю.
Нужна ли? Нет, война не нужна в любом случае. Война никакая не нужна. Когда гибнут люди, это не, никому от этого никто не может... Это неправильно вообще в целом.
Проход там в ресторан. Я вышел из одного ресторана, пошел в другой ресторан. Война — это серьезное дело, нельзя так... Вы служили в армии-то, нет? Ну, война как будто, это же не кровавая мясорубка, а вы... Ничего, это чушь собачья.
Вот, пожалуйста, еще и получил за свой вопрос. Вы знаете, я-то на самом деле, конечно, совершенно поражена, потому что мне казалось, что это такое однозначно. Вот мы будем сейчас получать абсолютно одинаковый ответ. Конечно, не нужна, конечно. И вдруг мы получаем то, что получаем. И оказывается, что кто-то из наших прохожих думает так, как ваши фокус-группы. Что, ну, а как же без войны? Ну, надо, вот наверняка мы потребуется наше вмешательство куда-то еще.
Тут вот в чем еще проблема. Значит, был у нас вопрос во время фокус-групп. Смотрите, вот были, наверное, жертвы во время Донбасской войны с нашей стороны. Была информация об этом, там, псковские десантники, это все, 5-е, 10-е. Ну, наверное, понимаем, что они там все-таки были, потому что люди, с одной стороны, не признают, что мы там воевали, с другой стороны, они проговариваются, что мы там что-то делали. Вот это «мы», оно присутствует в разговоре.
То есть это, опять же, та мешанина, которая существует, государственные подачи, переходит в голову.
Да, погибли люди, наши мальчики, да, условно говоря.
Да.
Молчание, все молчат. Никто об этом не говорит, скрываем потери. Более того, началась истерика, что нехорошо как бы эти потери раскрывать. Чуть ли, так сказать, не мерами уголовного кодекса мы сейчас будем с этим бороться. Но люди говорят, в принципе, это правильно, потому что, ну, не надо об этом говорить. Почему? Следующий вопрос. Чтобы не дестабилизировать ситуацию. Народ будет волноваться и выступать против правительства. Это нехорошо, это неправильно.
Вот, вот это причина.
Вот это логика.
То есть они согласились и с этим тоже, с сокрытием, с фактом сокрытия информации по гибелям своих военных. Они согласились.
Речь идет уже о профессиональных военных, о контрактниках, но они выбрали эту профессию. Это профессиональный
они
риск.
Они знали, на что.
Они знали, на что шли, вот поэтому что тут говорить.
То есть никакой героизации, никакого сочувствия, никаких почестей мы им, собственно говоря, не нужно им, потому что это может ослабить, опять же, ослабить нацию и ее дух, подорвать ее боевой дух.
Да, тут, вот, конечно, главный вопрос. Вот в вопросе, естественно, звучат слова о том, что у нас там падают зарплаты, может, хватит уже тратить деньги на войну, может быть, как-то вот там с экономикой вообще чего-то сделать. А насколько хватит вот этого терпения? Готовности терпеть тяготы и лишения военной жизни, советский штамп, в ситуации кризиса, который не обвальный, не катастрофический, но который депрессивный и долгий. Сколько можно вот это терпеть? Может быть, все-таки мы займемся мирной повесткой уже, наконец. Сколько можно соглашаться с этой компенсацией? Война вместо еды, война вместо низкой инфляции. Война вместо инвестиций, война вместо мира Западом, а значит, вместо нормального, как бы, так сказать, климата. Ведь жили-то, в общем, неплохо без всякой войны в начале нулевых. И, в общем, средний класс возникал, и мы в эту Турцию ездили отдыхать, и что-то вроде никто не кричал, что мы должны быть патриотами, разбрасываться георгиевскими ленточками, приватизированными нынешней властью, как она приватизировала Великую Отечественную, и гордится только подвигами прошлого, а не настоящего. Хотя в настоящем вот мы опять побеждаем, да-да-да. У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что действительно кризис существует. Он существенный. Значит, индекс там, потребительских настроений, индекс социального самочувствия падает. Плавно, но уверенно.
У вас нет ответа на вопрос, почему люди так легко дают себя переключать с того, что для них действительно важно и ценно, на то, что важно и ценно для их властей, и для их правителей.
Нет, даже если важна и ценна война, но, может быть, как-то все-таки вот, потребовать мирной повестки. Ну, уже вот...
Это же не может быть нормальному, здоровому человеку, в здравом уме цена война в Сирии. Ну, не может быть такого. Вот. Что она ему ценнее для него, чем вот его собственное материальное благополучие.
Мы делаем вывод в этом докладе, что да, война компенсирует отсутствие хорошей экономики. Но фокус-группы, когда напрямую спрашивают у них об этом эффекте компенсации, говорят, ну, может, и компенсирует, но, в принципе, для них это самодостаточная ценность. Наша военная мощь, часть восстановления статуса великой державы, это самоценная, это даже не компенсация никакая. Просто это самоценная вещь. Она должна быть. То, что этого, в общем, не было и жили нормально, это уже никто не вспоминает, потому что это второй уровень рефлексии, массовое сознание, даже вот в фокус-группах, когда людей заставляют думать, не идет дальше этого. Люди упираются в отсутствие ответа на этот вопрос, а значит, блокируют этот вопрос. Ведь ничего не знаю. Все, вот.
Но сама по себе теория войны как способа поднятия рейтинга, вы считаете, появилась вот тогда, в 2008-м. Они увидели, как это эффективно, как можно за один месяц, за две недели вот этот вот энтузиазм вокруг данной конкретной личности приподнять до неземных величин, и они вот эту начали штуку эксплуатировать. То есть вы считаете, что оттуда пошел вот этот
ход? Я думаю, что это не специально. Что это не специально, не рационально, не... холодно-аналитически придуманный ход. Так получилось. Это сейчас, может быть, уже люди начинают, так сказать, в верхах думать о том, а как бы нам поддержать вот эту, так сказать, линейку войн. Но это получилось спонтанно. Я не уверен, что это кто-то планировал.
Нет, я имею в виду, почему нет? Если вы, увидев, какой замечательный результат и эффект дает война для рейтинга, ну, почему бы не попытаться еще раз?
Я думаю, что была идея победы.
Пиар-технологии никто не отменял.
Победы и силы абстрактного русского оружия, спортивного оружия, например. Почему мы так хотели Олимпиады? Потому что мы хотели победы. А потом выяснилось, что мирной победы недостаточно, нужна военная победа. И это противостояние, да, ну, красная линия была перейдена 2 года назад, во время, значит, присоединения Крыма. Все, отсюда уже, значит, развязанные руки, развязанный язык, развязано все. И здесь уже можно воевать как хотим и где хотим. Я не согласен со многими своими коллегами, в том числе, кстати говоря, в московском центре Карнеги, которые говорят о том, что, значит, мы вошли в мировой совет директоров, войдя в Сирию. Мы входили в этот мировой совет, может быть, и была такая часть и цель, но мы прекрасно понимали, что мы с американцами не договоримся. Потому что мы выдвигали свои условия, у них свои. И мы знали, что мы не войдем в эту коалицию на их условиях. Они знали, что они не войдут в нашу коалицию на наших условиях. Это заведомое разъединение при решении военно-технических вопросов. Очень важные вещи ситуативные в ходе боевых действий, но не более того. Это не значит, что мы с ними помирились. И от того, что Керри побывал в кабинете Путина в Новоогарёво, не меняется противостояние с Америкой.
Они сегодня бесконечно разочарованы и передают слова какой-то, по-моему, газеты «Гардиан» о том, что гробовое молчание по поводу Пальмиры хранят правители Америки, каких-то еще стран. То есть вот это их очень разочаровывает, что не поздравляют с успехом.
Я сегодня, честно говоря, не просматривал западную прессу, так день сложился горячо. Но я не уверен, что нет информации совсем.
Да, конечно же, есть. Нет, конечно же, есть информация. Но обида царит, что все-таки вот хотелось бы поздравлений, но вот их нет. То есть все-таки они прекрасно понимают, что их особенно вот не будет, по крайней мере, в таком варианте, в котором они хотят. Вы хотят их услышать. Вот у вас есть большой раздел в вашем докладе, который касается этой скользкой, тяжелой, не очень приятной темы восприятия русскими войны на Донбассе. На Донбассе, правильно сказал, на Донбассе. Нет, в Донбассе надо говорить. Я все время путаю. Там надо говорить на Украине, но в Донбассе. Войны в Донбассе, восприятие. У вас, я вижу цифры вот этих ваших замечательных, прекрасных фокус-групп, что самый большой...
Это количественное исследование 2014
года. Тем не менее, это очень важно. Самый большой процент вот из любых вариантов разрешения ситуации заключается в том, что вот 41% людей считают, что идеальным выходом из положения был бы независимый Донбасс. Это действительно вот сейчас по настроениям. То есть они понимают, что это война, независимый Донбасс, это война. Это они понимают?
Люди и Донбасс тоже не воспринимают как войну. Угу. Опять же.
Так.
мы там как бы присутствуем. Но это не наша война. Это свободолюбивый народ Украины восстал против фашистской власти.
Не Украина, а Донбасса.
Донбасса. Да. Значит, при том, что это всего лишь треть Донбасса на самом деле.
Да.
Я не знаю, верить украинским аналитикам или нет, но...
Ну, там по картам видно.
Ну, вообще говоря, вот та часть Донбасса, которая в Украине или на Украине остается в чистом виде, там настроение отнюдь не пророссийские.
Нет, конечно, нет.
Значит, там же настроения менялись, когда началась война. На волне Крыма решили, что Донбасс будет присоединен точно так же без единого выстрела, как Екатерина II присоединила Крым в 18 веке. Но выяснилось, что там начинается кровавое месиво. Тут же общественное мнение, это видно по месяцам, начинает меняться. Люди начинают сомневаться, что это как бы наша территория, и может быть, как бы немножечко отодвинуть эту историю от себя.
Угу.
И пусть они там сами разбираются. Может быть, даже закралась мысль о том, что это серьезное экономическое бремя. Может быть. Это не очевидно. Но уже летом 2014 года люди...
Ну, по-моему, такая тема была в народе.
Том,
Крым и Донбасс мы уже не потянем.
Это уже немножко пошло в июле, в августе, сентябре 2014 года. Люди поняли, что дело серьезно. Тогда, может быть, они будут независимы, как бы нашими, там, наши русские. Но пусть они вот обретут независимость. Нет, не в Украину, но и не к нам. Мы обвешаны гирями со всех сторон. У нас... Северная Осетия, у нас Абхазия, у нас Приднестровье. Мы получили теперь еще этот самый несчастный юго-восточную Украину. У нас сплошные failed states, то, что называется, непризнанное государство, провалившееся еще до начала образования государства. Это все висит на нас гирями. Это что мы за государство такое, которое, в общем, граничит в основном непонятно с чем. Тут еще один интересный момент. Да, восприятие Запада, Россия очень агрессивная, способна двинуть свои войска куда-то там, в Прибалтику, в Молдову и так далее. На всех научных конференциях эта тема возникает. Я излагаю свою точку зрения, говоря о том, что в голове начальства русский мир заканчивается где-то вот на востоке Украины. Да, наверное, Мариуполь бы... хотелось бы, но
еще
не
бы.
Получилось. Одессу бы хотелось, она тоже имперский город, как Крым, имперская территория. Хотелось бы, но руки короткие, уж очень, так сказать, затратно, имиджево, ресурсно и так далее. Руки короткие чуть-чуть. Вот здесь все заканчивается. И дальше мы не пойдем. Прибалтика – это Запад, это отрезанный ломоть. Мы можем провоцировать, залетать на их территорию, что-то такое гадить мелко, но войска вводить нет. Абсолютно другая логика у серьезных людей, аналитиков, которые говорят о том, что санкции на самом деле были не пустым делом, что санкции там фактически остановили захват Мариуполя. Приднестровье, говорите, не пошли бы. Нет, говорит молдавский исследователь. Украина спасла Приднестровье и Молдову от большой войны там.
Вот так, да?
И приводятся аргументы очень, очень конкретные по карте боевых действий. И мои абстрактные рассуждения о том, что это не русский мир, и нам туда лезть не стоит, и у нас на это нет ресурсов, они принимаются, но они считаются недостаточными.
То есть эта часть аналитиков считает, что если бы вот такого жесткого отпора Запада не было, это вполне возможно эти замечательные войны, которые Россия так успешно разворачивает, еще на нескольких направлениях вполне могли бы возникнуть.
Это не информационная война против России, как нас учат Захарова и Песков. Это восприятие России такой, какова она может быть, какова она есть, как страна, которая захватила чужую территорию.
То есть мы не знаем, было ли бы так на самом деле, но то, что это видят, они так видят, это очевидно.
Так видят, это очевидно.
И основания так видеть.
Существенно более конкретные аргументы, чем у меня.
А вот я, насколько я поняла по вашему докладу, эта тема санкций тоже обсуждалась вот в этих ваших фокус-группах с людьми. И вы тоже ставили вопрос, оправданы ли санкции, готовы ли вы поступиться чем-то там, вот к частью политики агрессивной, скажем, России, ради того, чтобы сняли эти санкции. Вот как здесь люди и санкции? Какой здесь, каким выводом вы здесь пришли?
Во-первых, готовы, безусловно. Не видят люди, что проблемы их личные, социально-экономические, бытовые, это эффект не столько санкций, сколько контрсанкций.
Своих собственных.
Отсутствие дешевого импорта, значит, высокая инфляция, эти бомбежки Воронежа, значит, отсутствием там туристской еды дешевой, западного сыра, там, ну, сыр, конечно, народ особо не волнует.
Да.
Но потребительская инфляция, все-таки она не 13%, как годовая была в прошлом году, она на 20% и более. По некоторым категориям продуктов еще более серьезно. Но люди же это видят. Но, как мне рассказывал мой большой друг Даниил Борисович Тандури, известный социолог, говорит, захожу в магазин, стоит старик, разглядывает ценник на сметане, говорит, это не анекдот. Сволочь Обама, сметана вздорожала.
Сволочь Обама.
Вот эта линия экологическая, она без всяких промежутков перекидывается сразу за океан. Они на нас давят, они устроили нам тут высокую инфляцию и отсутствие продуктов. А мы героически от этого защищаемся.
Ну, кстати сказать, вот тема, вот то, действительно, тема контрсанкций, она ушла из пропагандистского поля. Людям не напоминают, стараются не напоминать, что вот эти санкции, которые существуют там по части продуктов, они наложены Россией сама на себя. Вот я не очень-то слышу таких. Да, памяти не освежают это.
Это часть как бы западных санкций против, не против Путина и его элиты, хотел сказать, комарили, а против нас, россиян. Путин – это мы россияне, это наш начальник, это наш президент, мы в осажденной крепости, мы испытываем к нему стокгольмский синдром, даже если мы его заложники, а куда нам деваться? Мы же не можем, как некоторые там либералы, финансируемые Госдепом, значит, свинтить из страны. Мы вынуждены жить здесь, нашей сметаной вздорожавшей, да? Значит, мы будем поддерживать Путина и его войну, затягивать пояса, такая готовность есть. Где заканчивается дырка на поясе? Какой должна быть эта дырка, чтобы мы начали думать глубже, чем 1-2 вопроса, задаваемых модератором во время фокус-группы?
8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому вы, уважаемые слушатели, теперь мы уже даже спросим вас, вот оказался не пустым совсем этот вопрос, куда бы Россия еще двинуться, и двинется ли она еще в каком-то направлении после того, что ушли из Сирии, и нужна ли война для сплочения наций. Оказывается, это не пустой вопрос, есть люди, которые отвечают на него, да, нужна, и мы также спрашиваем вас, какими вы видите дальнейшие движения, дальнейшие пути милитаристские, милитаристские пути российского правительства для того, чтобы дух нации поддержать. Потому что все-таки вот, судя по тому, что в этом фонде наисследовали, люди нуждаются в новом маршруте и в новом направлении. И еще даже странно, что не потребовали наземной операции в Сирии. Еще, может быть, даже выйдут на демонстрации и скажут, а почему, давайте добьем все-таки эту гидру. Почему бросили раньше времени?
Наземная операция опасна для категории, называемой «наши мальчики». Все-таки Афганистан, хотя его стали сейчас немножечко оправдывать, согласно тем же количественным опросам.
Вот этот вы мне еще момент объясните, он до меня удивительный совершенно.
Люди не очень хотят этого. Все-таки есть травма афганская, она до сих пор, несмотря на прошедшее существенное время, она работает. Значит, афганская операция не была оправдана. Вот когда мы выскакиваем, смотрим историческую ретроспективу этих опросов, мы видим, что люди крайне негативно относятся к афганской войне первые годы после советской власти. Потом эта травма потихонечку начинает отпускать.
Да, не было открытия то, что у вас написано в докладе.
Люди уже начинают относиться к этому спокойно. Там есть в этом исследовании многолетний вопрос, является ли афганская, значит, война государственным преступлением. Сначала очень высокий процент. Да, это государственное преступление нельзя было вводить. Даже, собственно, на Политбюро, когда есть протокол заседания Политбюро, те же самые люди, которые принимали решение о вводе войск, сначала говорят, нет, ну вы что? Это нас проклянет несколько поколений советских людей. Нас проклянут там в этом Афганистане. Значит, нам не надо туда, ли Андропов об этом говорит. Через там 2 недели они принимают это решение, но все-таки надо. Все-таки надо, это наша зона влияния. Да? Так вот, а дальше потихонечку эта пружина разжимается.
Удивительно, мне казалось, что это такое уже вбитое.
Высокий процент до сих пор считает, что это госпреступление, по-моему, 40 чего-то процентов. Да?
Но у вас
это значительно меньше почти в 2 раза, чем это было.
Да.
Люди забывают. Для них это эпоха царя Гороха уже, что Иван Грозный, что афганская война, что сталинская эра. Это все было когда-то.
Как-то мне казалось, что это намертво, что она была не нужна.
Сейчас мы без жертв теперь все сделаем. Мы сейчас все сделаем так, как с Крымом. Мы сейчас вообще весь мир захватим без всяких проблем, без жертв. И это будет оборонительная война. Какие проблемы? У нас такое, такая армия, у нас такой министр Шойгу, у которого рейтинг зашкаливает. У нас такой министр Лавров, который дипломатическими средствами Захарова наперевес всех победит сейчас и переговорит, переболтает на великолепном английском языке. Какие проблемы? Но Бортникова только никто не помнит, Бортникова но знаю, что ФСБ нас всех защитит. Да.
Я просто действительно по-настоящему удивилась, что появились люди и большой процент, который говорит, что афганская война нужна была для защиты территориальных государственных интересов Российской Федерации. Это просто удивительно.
СССР.
Что они... СССР,
что,
да,
в общем,
да,
в принципе Российской Федерации, да. Потому что мы в СССР обратно, в общем.
Юрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, я вот слушаю вашу программу, и вот у меня такая мысль приходит. Вы знаете, может быть, конечно, Сирии и не будет как таковой, как каких-то там внешних за границами СНГ операций. Но у нас же ведь много рядом территорий. Казахстан, Белоруссия. Там чуть что сейчас подвиги какие. То же самое будет сценарий, как на Украине. Абсолютно одинаковый.
Спасибо, Юрий. Вот, Андрей, вы видите ли какие-то, ну, симптомы? Я тоже слышала, там Азербайджан называют. Есть, у людей есть какое-то подозрение, что соседи могут оказаться следующими.
Ну, Казахстан, безусловно, называют, потому что много русских, степные территории.
Есть кого защищать.
Советское прошлое, есть кого защищать. Но это нарушение... Даже Украина все-таки, там вражеская власть... приходило. А здесь Назарбаев, он, с одной стороны, такой для нас хитрый лис, который играет с Западом, какие-то там реформы проводит интересные, принимает иностранные инвестиции охотно, очень странно ведет себя с нами. Ну, что мы будем туда трогать? Слишком большие издержки, в том числе имиджевые. Поэтому вряд ли. Хотя действительно Казахстан назывался одним из первых. Куда еще? Белоруссия. Но Белоруссия сейчас при батьке, она все-таки еще некоторое время будет в очень неопределенном таком состоянии, ни вашим, ни нашим. Вот эта двойная игра, она будет вестись. Это через несколько лет это будет очень интересный регион, который начнет демократизироваться, и его начнут пилить на две стороны. Мы будем его тянуть к себе, а мы будем еще авторитарными к тому времени. А Запад будет тянуть к себе. И вот в Беларуси будет очень серьезная турбулентность. Не дай бог, конечно, но вот это мой прогноз, что это случится через несколько лет.
Угу. То есть, что они все-таки могут быть следующими?
Ну, батька же, он физиологически когда-то начнет сходить на нет, я извиняюсь.
Да.
И вот эта маркетизация и возникновение рыночной экономики даже в столь авторитарном режиме, который существует там, он все равно будет происходить.
А если батька просто даже до того, как он сойдет на нет физиологически, очень остро потянет на Запад?
Он может продать Белоруссию Западу. Ну, продать в кавычках, но, в общем, в буквальном смысле, отлепиться от нас, как от такой кормушки, которая уже не очень...
То есть все эти сценарии, о которых говорит слушатель, вы не считаете такими уж фантастическими?
Да, но все-таки мне кажется, что пока мы как-то себя придержим, даже несмотря на фактор выборов парламентских и президентских. К парламентским мы как-то, может, проскочим. Что будет придумывать наша элита к президентским выборам, чтобы вот это самое единство нации усилить? Большой вопрос. Очень многое зависит от экономических показателей. Они будут тяжелые. Вот это повод для беспокойства очень серьезно.
Как их, чем их компенсировать? Чем компенсировать
опять вопрос,
перед выборами?
Опять вопрос компенсации. Тот самый опасный вопрос.
Вот когда, как вы расцениваете поведение российской политической элиты, именно той, которой предстоит участие в выборах сейчас, после того, что случилось в Брюсселе с этими терактами, вот их реакция. Вот как вы с электоральной точки зрения оцениваете их поведение и их оценки того, что случилось?
Ну, смотря что считать элитой, у нас же нет демократической
лидеры,
системы,
да,
и системы сдержек партии, противовесов. Зато
да.
У нас есть система сдержек противовесов внутри элит, где Путин балансирует кланы, да, значит, достаточно успешно. Ни один клан не может пока перевесить другой клан. Остаются силовики, остаются либералы в финансово-экономическом блоке, и Путин понимает, что они спасают ему экономическую ситуацию, поэтому трогать у них не будет, сколько бы там не требовали отставок, там, я не знаю, Улюкаева и всех прочих, Набиуллина и Силуанова. Они спасают его просто чисто социально-экономически, в общем, в этом смысле физически тоже. В то же время политические решения принимаются внутренним кругом силовым, либералы расхлебывают последствия этих самых силовых геополитических и политических решений. И так эта колымага, значит, она должна достучать до, доскакать до президентских выборов. Поэтому никаких расколов в элитах, никаких заговоров против Путина не будет, на мой взгляд. Есть другие мнения у достаточно серьезных исследователей, что для кого-то Путин недостаточно радикален, для кого-то он, наоборот, недостаточно либерален, но нужен консенсус элит, а его нет. Нужен пленум ЦК КПСС, на котором бы все встали и сказали, нам надоел товарищ Хрущев, сколько товарищ Путин. Ну, такой пленум собрать невозможно, потому что нужно договариваться с армией, нужно договариваться с ФСБ. Даже внутри силовых структур люди не могут договориться между собой. Да, там много разных кланов. Да, тут еще факторы национальных республик, тут еще фактор Чечни. Как себя поведут эти самые окраины? Невозможно это сейчас. И чего рыпаться, когда они купаются в деньгах, когда они и так уже управляют страной, у них нет никаких проблем. Ни личных финансовых, ни политических.
То есть они сейчас хором они... будут поддерживать вот накануне выборов. Вот
от хором. Них требуется абсолютная лояльность.
Да, да. Никакой разницы политической между этими партиями, так называемыми, не будет.
Они просто бегут немножко впереди паровоза, так что даже Путин покажется немножко либералом и демократом, он будет их одергивать, наверное, и балансировать опять желание кого-нибудь там совсем уж прижучить и прищучить. Про Конституцию уже все забыли напрочь просто. Никто не вспоминает.
А вы как расценили вот назначив продление полномочий Рамзана Кадырова со стороны? Все-таки был ли у вас хоть какой-то элемент сомнений, что этого может не случиться по каким-то там причинам? Или случилось то, что должно было на 100%?
Ну, у меня лично нет. Я знаю, что существуют другие мнения. Но я считал, что другой модели поддержания мира, в буквальном смысле, кроме вот такого феодального способа поддержания некоторой такой стабильности, никто не придумал. Если нет другой модели, если нет никакие советники из ФСБ, ФСО, не знаю, из либерального клана, не предлагают другой модели, Путин выбирает работающую, более или менее. Работающая, она какую цель должна иметь? Сохранение, отсутствие боевых действий в Чечне.
То есть пока свой мир нужен, да, в своем мире, в своей стране.
Пока это происходит, будем заливать в должной мере деньгами, будем соглашаться с тем, что там действительно феодальный порядок, и вообще говоря, это уже не часть России, и такую же модель можно было бы избрать с товарищем Дудаевым совершенно спокойно и избежать всех этих жертв. Но кто ж тогда знал, что мы можем так кормить с руки, значит, феодальную, значит, систему.
И позволить жить ей по своим, абсолютно своим законам. Можно, да, же было позволить это раньше.
Но другого способа пока не придумано. Значит, пока, окей, мы соглашаемся с тем. Ну, в любой же момент можно отозвать эту модель, отозвать этого лидера, придумать что-то другое.
А вот еще раз повоевать. Вот если закончатся какие-то вот фантазии по поводу войн внешних и с внутренними быстро справятся либералами и колоннами, а вот еще раз повоевать в Чечне. Вы такого сценария не видите? Вот еще раз.
Все-таки затратно. И все-таки понимание того, что там война может быть похлеще донбасской, оно существует. Это же значит расшевелить гнезда, так сказать, мусульманские, а значит совершенно такие отмороженные, в плохом смысле слова. Все-таки у нас в подбрюшье, на самом деле, ИГИЛ, который находится в нескольких там стах километрах от территории бывшего Советского Союза. И вот буфер в виде, там, я не знаю, Армении, Грузии, Азербайджана, как бы такой очень условный буфер. И вообще террористическая война, она не знает границ. Это же только кажется, что у нас есть дистанция какая-то с этим террористом. Брюссель, Париж показывают, что этой дистанции не существует, и мы зря злорадствуем так. Что у нас этого нет.
Это то, о чем я говорила, когда говорила о реакции, этих злорадных реакций.
Когда у нас ребенку отрезают голову, это же наша проблема. Это наша миграционная политика.
И сообщают при этом, что это сделано на зло Путину, который пошел в Сирию.
Ну, это уже совсем все плохо ментально. Ну, что делать? Нас так научили. Нас так облучили. Нам так доказали.
Но, тем не менее, вот вы считаете, что ради мира в Чечне, ради сохранения мира в этом регионе, это будет вечно все-таки. Вот Рамзан Кадыров будет, эта опора будет всегда, пока
существует. Да, это модель, лишь бы не было войны по-чеченски.
Лишь бы не было.
Пока она работает, она будет работать. И Кадыров может свободно говорить на языке вражды, мягко говоря, газет 50-х годов, конца 40-х.
Ему будут позволять.
В прицел брать Касьянова и то, что, в общем, с точки зрения Уголовного кодекса может казаться небезупречным, будет ему прощаться.
Тем более, что он союзник, если вы говорите о том, что сейчас главная война внутренняя, пока нет ярких внешних, то он союзник в этой внутренней войне, его скорее будут использовать как...
Да, как во внешней войне союзник Асад.
Ну, мы не очень что-то весело завершаем эту программу на волнах Радио Свободы, в эфире Радио Свободы, но, тем не менее, мы ждем ваших новых исследований, может быть, новых каких-то вот... Пообещайте какие-то другие фокус-группы, которые не так подвержены, не так повторяют пропагандистские штампы. Может такое случиться? Сами себе можете пожелать?
Нет, пожелать-то можно, но, опять же, в отличие от некоторых своих коллег, я не верю в то, что другие результаты фокус-групп возможны, я не верю в то, что люди не искренне в ходе этих фокус-групп.
То есть, к сожалению, все, что вы в своем докладе показываете, все это от души. Пока.
От души, абсолютно.
Ладно, завершаем эту программу «Лицом к событию». До свидания.